Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. В программе «Будь в курсе» мы снова будем говорить про образование. У нас есть новости, у нас есть новые предложения от министра. И вот мы хотим их обсуждать вместе с нашими экспертами. Как это все дело будет реализовываться и вообще нужно ли нам это и что это нам даст. Говорим мы сегодня об исследовании ПИЗа. Разберемся, что это такое для всех тех, кто не знает, что это за такое интересное слово. У нас в гостях координатор по оцениванию проекта «Образование для будущего» Мыкаева Мира и Уман Кулова Унолка. Руководитель агентства EdNet и национальный проектный менеджер как раз по ПИЗа. Да? Ну что, я приветствую вас в нашей студии. Рада, что мы с вами снова имеем возможность разговаривать о нашем образовании. И, конечно же, много было за последнее время таких бурных обсуждений. И реформы предлагаемые, и какие-то там даже законопроекты по штрафованию наших учителей или директоров и тому подобное. Ну, наверное, лучше что-то делать, чтобы что-то происходило, чем вот ничего не делать и все уходить. Дело в какое-то такое болото, да? Ну вот последнее из последних, значит, заявлений нашего министра Канабека Иманалиева было то, что наша страна снова будет принимать участие в этом исследовании. Ну давайте начнем с того, что это за исследование. В общем-то и разберемся, по крайней мере, с нашими слушателями, чтобы им было понятно, что в мире, оказывается, образование тоже изучают, как-то оценивают, каким-то образом его пытаются, ну, понять, в какие-то рамки его возвести, чтобы было понятно, что с образованием в той или иной стране происходит.
ПИЗа – это международная программа оценки функциональной грамотности. Здесь участвуют учащиеся 15-летние подростки. Для нас это в основном 8-9 классы. Оценивается три направления, то есть с 2000 года это читательская грамотность, математическая, естественно, научная грамотность. Начиная с 2012 года, каждые три года добавляется еще одно инновационное направление. Вообще, это исследование проводится Организацией экономического сотрудничества ОЭСР, и он проводится каждые три года. И каждые три года одно из направлений имеет приоритетное, то есть большая часть задания направлена именно либо на читательскую, либо на математическую, либо на естественно-научную. В 2025 году, когда Кыргызстан будет принимать участие, большая часть времени будет посвящена науке, то есть, естественно, научному направлению.
Это какие предметы? Это физика, математика?
Химия, биология, география.
Ну, помимо этих трех направлений, еще каждый цикл ПИЗа определяется одно новое направление, на которое тоже делается фокус. И в 2025 году это будет обучение в цифровом мире. То есть будут проверяться цифровые навыки 15-летних учащихся, как они умеют пользоваться и, в принципе, мыслить и жить, да, в сегодняшнем цифровом мире.
То есть это как? Это восприятие информации из интернета?
Ну, что в том числе это будет непосредственно... Там проверяться будет несколько показателей. Первое, это, как вы правильно отметили, как вообще люди воспринимают, ученики, они воспринимают информацию в интернете, как они способны ее обрабатывать, в принципе, да, и как они способны вообще самообучаться, саморазвиваться, используя информацию, которая им дается на экране, да. Помимо этого, там будут, скажем так, некоторые элементы блочного программирования, то есть ожидается, что уже 15-летние ученики, они должны спокойно, в принципе, владеть этим навыком, уметь. Ну, на сегодняшний день у нас очень много частных школ и курсов, которые преподносят блочное программирование 6 лет. В большинстве стран развитого мира, да, это, то есть, в принципе, уже норма. Но для нас вот мы видим, что нам еще предстоит этот путь пройти.
Вот наша средняя школа, например, такие вещи, конечно, не предоставляет. Но, естественно, дети так или иначе, они зацеплены за интернет, и мы их оттуда... Мы, с одной стороны, говорим, что их надо оттуда, наоборот, вытаскивать, с другой стороны, мы понимаем, что это данность, как бы, да, зачем бороться с тем, что уже плотно существует в нашем мире. Может быть, тогда давайте лучше научим, как грамотно и безопасно им там жить и обитать, да, и получать информацию. Ну, тогда, собственно говоря, вот нас интересует вот этот... процесс, да, процесс, как происходит исследование, что дается детям, какие-то тесты, им задаются какие-то задания, они это делают удаленно или делают это в кабинете в каком-то, как это происходит? Мы ведь уже проходили, да, это?
Да, Кыргызстан принимал участие дважды, в 2006 и 2009 году, тогда это исследование проводилось в бумажном формате, в 2025 году это будет проводиться в цифровом формате и в режиме онлайн, то есть все школы должны быть подключены к интернету, интернету, все должны ученики быть обеспечены компьютером, там есть свои технические характеристики для компьютеров, для того, чтобы программа могла хорошо функционировать. И, конечно же, мы просто в школе очень мало говорим о функциональной грамотности, то есть мы даем им знания, навыки, а вот как применять в повседневной жизни эти знания в нестандартной, стандартной ситуации, этого, к сожалению, у нас мало. Поэтому в настоящее время сейчас разработан план действий, дорожная карта, как мы называем, и все подведомственные структуры, министерство возглавляемое, оно сейчас движется в одном направлении, то есть как внедрить нам это, как формировать эту функциональную грамотность. Для этого сейчас будут разработаны тесты PISA-подобные, 1200 тестов, которые будут размещены на электронной платформе, то есть платформа тоже разрабатывается, и для учеников и учителей будет доступ к этой платформе, начиная с сентября. То есть там будут тренажеры, где учащиеся могут проходить в онлайн-режиме, учителя могут в офлайн его скачать и также применять на уроках.
Ну, и еще в контексте того, как она будет проводиться, у нас ожидается в марте-апреле 2024 года, то есть в следующем году, это будет, скажем так, пилотное исследование, пробное исследование, которое будет проводиться. Это в соответствии с требованиями. И основное исследование будет проводиться с март-апрель 2025 года. Предположительно, оно будет длиться от 3 до 6 недель. Всегда это по-разному. Это очень будет много факторов, которые будут влиять на продолжительность этого исследования. А в Кыргызской республике пока что предположительно будет отобрано 150 школ из всей выборки и около 6 тысяч учеников. Что очень важно понимать, что эту выборку формируем не мы. Эта выборка будет формироваться ОСР, то есть это компания, которая во Франции находится, да, организация, ответственная за ПИЗу. Мы им просто предоставляем абсолютно все данные по всем ученикам, по всем школам, по выборке, по стратам, и они на основании этого сами делают выборку, у нас информируют буквально за небольшой промежуток времени для того, чтобы мы успели технически подготовить школы для организации этого исследования, этого процесса. Но просто мне еще хотелось бы добавить к предыдущему вопросу о том, что будет оцениваться. Знаете, вот мы проводили оценку ПИЗа, тестов ПИЗа, да, очень большой акцент, и это идет одна из таких красных линий оценивания, будет проверяться, насколько ученики умеют различать фейковую информацию от нефейковой информации. В частности, идет большой акцент на то, умеют ли ученики распознавать, что какой информации нужно доверять. Это информации, которая дана из научного журнала, либо это предоставил эту информацию эксперт, либо блогер, либо это просто какая-то новостная лента. И вот этот навык, да, он идет прям красной линией практически по всем задачам, неважно, это обучение в цифровом мире, тесты они делают, либо, естественно, научная грамотность, это тоже очень важно, да, что мы, над чем мы должны работать, потому что мы, когда оценивали, мы задавались друг с другом вопросы, а вообще сколько учителей, сколько школ у нас на сегодняшний день вообще дают нашим ученикам понимание того, что есть научные журналы, из которых можно черпать достоверную информацию, официальные какие-то источники, а есть просто какое-то мнение или просто желтая пресса, да, скажем так, или фейковая информация. А вот это вот тоже, конечно, важно.
Ну, у нас, наверное, все-таки 15-летние подростки мало читают какие-то ленты, я бы сказала, или СМИ, или вообще какую-то прессу. В целом для них это в большей степени такие создатели мнения, это блогеры, да, как мы сейчас модно называть, какие-то разные товарищи в интернете, которые ведут свои каналы, что-то там такое рассказывают, навевают, может быть, свои, а может, не свои какие-то мнения, в том числе, ну, в большей степени, наверное, про это. Ну, нас интересует, в частности, вот как бы состав вот всех вот этих заданий. Что-то подобное дети получают вообще в школе? Они видят какие-то подобные задания вот в своей повседневной обучающей жизни? Или нет? Или вообще этих заданий нет в нашей программе?
Ну, вот это как раз та проблема, с которой столкнутся наши ученики. И это проблема, над которой нам предстоит поработать, ну, вот эти 2 года. Вообще, конечно, участие в ПИЗе – это для нас очень важно, но натаскивать детей именно этого возраста или этих детей именно на эти тесты не стоит. Надо просто в целом смотреть более обзорно на то, что происходит у нас действительно в образовании, что у нас нету таких заданий, что ученики не получают такие вопросы, что мы не работаем с научной литературой, с научными журналами, что дети, когда будут выполнять задания с графиками, а там есть еще интерактивные тесты, где надо двигать, передвигать, измерять температуру, ну, типа вот это, или делать какие-то лабораторные работы, то здесь... Этого действительно у нас сейчас в школе нету. То есть большее времени, которое потратится на, в этом исследовании на науку, у нас как раз это самое такое слабое место. И то, что сейчас в стране происходит в направлении STEM, то, что вот виртуальные лаборатории сейчас будут создаваться, какие-то дополнительные ресурсы для учителей, вот это как раз все будет в помощь нашим учителям. И, конечно же, наши стандарты, наши программы сейчас будут перерабатываться именно в этом направлении, дополняться, потому что наши дети знают, учителя стараются дать то, что в программе, но то, что они знают, они не всегда применяют. То есть вот это самое главное — применять, отбирать, делать из него что-то новое, классифицировать, оценивать, анализировать. Вот этих навыков у наших детей, к сожалению, нету.
Да, вот в этом и проблема, да, смотрите, мы им будем давать, в общем-то, мы их обучаем, мы даем им там какие-то основные базовые знания, которые да, мы привыкли, да, объяснить там по химии, какие там существуют вещества, как они вступают в реакции, дальше мы там говорим про физику, про математику, считать, что-то решать, но в любом тесте есть одна загвоздка, то есть есть техническая его особенность, даже если ты достаточно умненький ребенок, да, и ты вот, в принципе, очень хорошо учишься в школе, если ты не знаешь особенность этого теста, на чем он завязан, его какие-то вот его механику, то очень легко погореть на том задании, которое ты делаешь. То есть любые международные тесты, которые дети проходят, на те же знания, но тоже знание языка, например, да. Ты можешь прекрасно, дети многие владеют языком, вполне себе могут даже разговаривать и с иностранными гражданами, да, с носителями языков, но когда они приступают к сдаче, к особенностям, то вот, вот эти детали, загвоздочки, они всегда их топят на этих экзаменах. Вот об этом как бы и речь, да, у нас времени не так много. Вот давайте тогда и поговорим. А, кстати, вот еще один вопрос к тому, что как, по какой системе он оценивается? Это бальная система или это оценочная система? Что мы по итогу получим?
Это бальная система. Вообще PISA-шкала, она 1000-бальная. И 500 – это как раз середина, средний балл, который как бы желательно, это базовый уровень, который желательно бы достичь нашим ученикам. Потому что в 2006-2009 году мы не достигли, количество, процент наших учащихся, которые не достигли, превысило 80%. То есть вот такие плачевные результаты были.
И это... только 20 смогли достигнуть вот этой вот минимума.
Поэтому, да, вы правы, что наши дети, во-первых, тогда не были знакомы с форматами таких заданий, потому что само преподносить такие тесты в таком виде, тогда такого не было. Сейчас гораздо лучше, дети уже работают с такими тестами, но даже вот у Нола мы работали вот с группой экспертов, мы видим, что тесты еще усложнились. Не в том смысле, что там содержание, а именно как они преподносят, как, какие навыки дети должны еще дополнительно приобрести.
Да, ну вот здесь получается, что сами тесты, допустим, по естественно-научной грамотности, они адаптивные. То есть это означает, что каждый ребенок, в зависимости от того, как он отвечает на этот вопрос, программа сама будет подбирать каждому ребенку индивидуально следующий вопрос. То есть ни один ребенок не будет такого, что все дети, они будут одинаковые тесты проходить или в одинаковой последовательности, у всех старт будет разный, и в процессе решения все будет зависеть от того, как ребенок решает, и программа, она будет адаптировать следующие вопросы на его уровень. Это первое. Что касается образования в цифровом мире, обучения, то там программа, она вообще будет считывать, как ребенок двигает мышкой, то есть насколько он правильно логически мыслит. Там нет задачи именно обучения в цифровом мире, чтобы ребенок сделал правильно и сделал, нашел правильный ответ. Там именно этот этот компонент оценивания тестов, он рассчитан на то, чтобы отслеживать и анализировать, а сможет ли ребенок логически мыслить, правильно ли он вообще какую-то последовательность шагов своих выстраивает, насколько он правильно может самообучаться, потому что сам тест предполагает там небольшой компонент самообучения, он должен почитать, посмотреть, а потом программа будет смотреть вот ту информацию, которую он считал для самообучения, может ли он ее применить тут же, причем применять в правильной логической последовательности. И вот в этом плане, конечно, тоже есть сложности. Мы понимаем, что здесь вот именно подача материала и как они должны подходить к решению этих задач, вот этому надо учить. У нас же зачастую в школах правильный ответ дал или нет. Причем очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что должен быть единственный правильный ответ. В то время как здесь PISA, она дает совершенно другой подход к этому.
Да, но в техническом смысле это разве не сложно сделать? То есть в математике все просто. То есть задача, он один правильный ответ. Если можно там в литературе, в русском языке что-то куда-то вправо-влево, в гуманитарных науках, по крайней мере.
В этом, наверное, и отличие PISA-тестов, что идет интеграция. Интеграция, мы видим задание, например, по физике, оно плавно перерастает в химию, там вопросы по биологии, охватывает география, там и математика, то есть... Ребенок должен учиться строить свой алгоритм. Не вот то верное, одно верное решение, а вот выстраивать свой алгоритм. И это, вот, как Онула сказала, это адаптивное. Если ребенок прошел этот тест, ему дается более усложненное. Если ребенок не прошел этот тест, ему дается более облегченное. То есть это уже балл вниз и ниже идет. Поэтому здесь очень важно, чтобы дети не боялись, чтобы дети уже умели работать с этими тестами. Они, в принципе, в пределах наших учебников, в пределах наших предметных стандартов, просто надо их по-другому преподносить и учить этому на уроках.
Вот я прям вот хотела бы пример какой-нибудь услышать. Есть какой-нибудь пример? Да, элементарный, самый-самый простой, который часто, вот, может, вы в последнее время обсуждали. Из недавнего. Какое задание, например, одно было? Там что-то посчитать? Какая-то обычная физика, вот задача на математику.
Нет, ну, знаете, просто аналогии, да, какие-то сейчас, можно будет это по, естественно, научной грамотности, там тесты, которые связаны с нашей повседневной жизнью. Я не знаю, да, например, конечно, мы не можем сами тесты, примеры тестов сейчас говорить, которые будут использоваться, ну, вот...
Нет, принцип, вот принцип вот задания, ну, например, как
Например, вот есть... плита, на плиту ставится кастрюля, да, по какому принципу кастрюля будет нагреваться, или что будет происходить, если в эту кастрюлю закинуть, вы будете что-то согревать, а туда вы закинете лед, при этом вам еще могут сказать, что в одну кастрюлю закинули соду, а в другую закинули соль. Будет ли разница между нагревом здесь и там, и что вы будете делать, если там произойдет у вас выкипание, да, я не знаю, газ потухнет. То есть все тесты там полностью, они приближены максимально к каждодневным нашим действиям реальности. То есть там нет каких-то вот непонятных, да, вещей. Ну, конечно, есть научные данные в том числе. Ну, вот приблизительно в таком контексте. Особенно есть очень отличные примеры, когда вот география с биологией, с физикой одновременно задание. То есть, я не знаю, это может быть связано с динозаврами, да, с эволюционным периодом развития. Вот там в таких динозаврах нашли в той месте, таких динозавров в той местности нашли. Как вы думаете, что повлияло, какие физические процессы повлияли на то, чтобы вот эти динозавры здесь что-то там делали, а там вот так вот делали, да? Ну вот по-разному. И ребенок, чтобы ответить на этот вопрос, он должен иметь какие-то знания по географии, по биологии, по физике, иногда там сразу же и по химии. То есть знаний только из одной сферы ему недостаточно будет.
Понятно, да, они такие вот замиксованные, как я понимаю. И это, конечно, интересно. Это когда человек взрослый вырастает, например, даже чтобы посолить капусту, какой нужно сделать раствор, и сколько туда нужно положить, да, если там одну ложку соли, ты на столько-то литров воды, да, какой это будет раствор? Такой или сякой? Ну и тому подобное.
Здесь вот, знаете, тоже вот пример просто вот всегда. У нас, ну, вот химию, если мы возьмем, наши ученики очень хорошо могут выводить формулы, да, допустим, там, считать. Но если у них спросить, допустим, детям, что, чему обучают вот и за рубежом, да, мы подходим в магазин, берем какую-то пачку какого-то продукта и смотрим состав, и в составе этом, допустим, есть, я не знаю, там, ну, вода, да, и вопрос здесь будет ключевой, а что делает вода в составе этого продукта, для чего она была добавлена? Вот в таком контексте приближено к реальности, да, для того, чтобы ученики, они могли, допустим, там, считывать даже вот состав и понимать, почему именно этот состав в этом продукте и как каждый из компонентов этого состава влияет на качество этого продукта.
И не стоит бояться этих тестов, потому что тесты идут от простого к сложному. То есть первые вопросы, они как бы готовят ученика, они как бы дают общую информацию, спрашивают, готовят ученику. Вот последний тест, это уже вот смиксованный вот такой тест, где он уже применяет свои знания.
Ну вот мы говорили о том, что последние наши результаты были такие вот не ахти, ну постыдные, будем говорить. Ну, система наша как бы в образовании с тех пор особо не поменялась, да, мы все точно так же по тем же учебникам и обучаемся. Да, может быть, поменялось наличие преподавателей, не знаю, я не уверена в этом, то есть сменился ли состав.
Ну, смотрите, после тех двух исследований, да, для нас, для страны это был шок, потому что и это не только в нашей стране, это во всех странах, так и называется ПИЗа-шок. И каждая страна делает ряд реформ для того, чтобы преодолеть вот это. У нас тоже были даны предложения, рекомендации, и в первую очередь это дошкольное образование, потому что те дети, которые посещали дошколку, они отвечали намного лучше, чем те, которые не посещали дошкольное образование. Mm-hmm. Поэтому с тех пор вот страна повернулась, и она начала увеличивать количество садиков, возвращать государственные садики, разрабатывать программу, разрабатывали вот эту краткосрочную программу подготовки к школе. Сейчас это уже полноценная 480-часовая программа подготовки к школе. То есть дети как бы идут в школу подготовленными. Кроме этого, одним из таких рекомендаций это было переход на компетентностный подход. И страна как бы разработала государственный стандарт в 2014 году, были разработаны предметные стандарты в 2016 вот, по 2018 год. И сейчас вот разрабатывается новое поколение стандартов, которые уже направлены на функциональную грамотность. То есть, да, то, что было заложено в 2014 году, компетентностный подход, он зачастую больше оставался на бумаге. Есть попытки как бы переформировать учебные программы, учебники нового поколения мы называем, но пока сейчас как бы в этой части мы просто в прошлом году проводили мониторинг, функциональная грамотность у нас еще хромает, и даже ого-го, мы как бы отстаем от всего. И поэтому для того, чтобы двигаться вперед, нам просто надо еще раз посмотреть эти рекомендации, потому что там были даны четкие рекомендации по тому, как нужно это исправлять, реформировать. И участие вот в ПИЗа в 2025 году, это нам даст еще один такой хороший материал, хорошие данные, насколько мы правильно движемся в этом направлении, насколько реформы имеют воздействие на то, чтобы повысить качество образования.
Потому что по результатам ПИЗа, помимо того, что мы будем знать, да, скажем так, какие у нас баллы ученики получают, очень важные результаты – это получение отчета. Отчета о том, вообще, какие факторы могли повлиять в Кыргызской Республике на эти показатели. И по каким показателям у нас получше или похуже. То есть ключевой здесь момент именно вот этот вот документ, потому что это очень стратегически важный документ, который может давать очень много информации для принятия политических решений в дальнейшем, да, и как бы, да, Мира отметила, решительно, ну, вообще мы правильно двигались.
И еще вот самое главное, это, конечно, повышение квалификации наших учителей, потому что образование может быть высшее образование наших учителей, это в первую очередь нам нужно вкладывать именно в повышение квалификации учителей. В рамках вот нашего проекта «Образование для будущего» запланировано обучение 48 тысяч учителей. Это и цифровая грамотность, это и STEM направление, это и инновационные педтехнологии. То есть это все то, что как бы позволит нашим учителям применять те именно навыки для того, чтобы формировать функциональную грамотность наших учащихся.
Угу. Да, но практика показывает в то же время, что сегодня у нас учителя достаточно, если мы говорим о большинстве масс в Кыргызской республике, очень сильно отстают, да, от тех требований, которые нужны, банально даже пользование компьютером, мышкой, да, это остается большим вопросом, да, большой проблемой. И это, опять же, да, я говорю про массы, хотя есть успешные, конечно, учителя, которые показывают хорошие результаты. Вот здесь вот вопрос вообще того качества, да, образования у нас стоит со всех его позиций. Это и учителя, и содержание, и учебники, о которых тоже очень много говорилось. И вот тут, а какие мы механизмы предусматривали на протяжении всего этого времени, чтобы отслеживать это качество, да, и на постоянной основе его повышать. То есть, ну, и насколько мы успешно в этом направлении. Это тоже вопрос.
Это еще раз определимся, что 15 лет, это у нас кто, 9 класс?
Большинство случаев 9, но частично, возможно,
это может быть 8, это может быть даже студенты колледжей, это могут быть студенты вот, лицеев. Так что мы даем вот полную выборку, войдут все 15. Те дети, которым исполнилось 15 лет.
Ну, считайте, да, вот мы тут тоже говорили с коллегами, и, конечно, мы как бы не профессионалы, и первая мысль, которая возникла, они не мало ли времени у нас осталось, тут пару лет для того, чтобы подготовиться к 25-му году, да, то есть не надо было ли начинать где-нибудь лет тому назад, да, готовиться. Ну, и вот я так понимаю, что вот вы сейчас говорите, да, что с 2012 года у нас пошли кое-какие, да, вот уже...
С 2014 года, да.
С 2014 года, да, какие-то действия. Да. Ну, считай, 9 лет и прошло, да, с тех самых пор. Условно, это вот те самые девятиклассники, на которых будет сейчас направлено вот это исследование. Естественно, сразу же довольно успешно, да, внедрять вот эти вот, как вы говорите, новшества и какие-то, ну, там требования и перемены в принципах было сложно, но в любом случае. Конечно же, есть разница между нашими там городскими школами и сельскими. Но я так понимаю, что заходить могут все. Что выбирать будут, ну, не по принципу, да, самых лучших.
Нет. Здесь, в принципе, исключается любая возможность самостоятельной выборки, где мы могли бы там включить только самых лучших. Это вот просто исключается с самого начала, потому что мы говорим о 15-летних учащихся, вот как уже было сказано, 8, 9, 10 класс, на учащиеся на начального профобразования. Мы все эти данные, то есть даем 100%, список 100%, грубо говоря, да, 15-летних жителей страны, а выборку уже делают непосредственно они. Ну, речь будет идти сперва, они будут делать выборку по школам, а потом в этих школах отдельно еще будет выбор школы или там лицеи, да, это, может быть, мы зайдем, посмотрим, да, и там уже будет видно. Но, знаете, здесь очень важный момент в части вот длительности подготовки к ПИЗа. Вот на сегодняшний день, с тех пор, как мы зашли в ПИЗа, на самом деле, хоть до этого и шли какие-то реформы и так далее, но это все в целом было в рамках каких-то текущих государственных политик, да, во исполнение каких-либо рекомендаций,
такое.
Да. Но с тех пор, как мы в ПИЗа, вот мы наблюдаем, что, в принципе, мобилизация, да, ресурсов, что нам нужно подготовиться к ПИЗа, она идет, наблюдается по стране. И вот здесь очень важный момент нам не зафиксировать это сейчас в части только для того, чтобы подготовиться к ПИЗа. Это очень важный момент, потому что ПИЗа – это всего лишь мерило для нас того, чтобы понять, где мы, что мы и как мы. Угу. Но вот все то, что сегодня будет и в ближайшие 2 года, года будет происходить, это должно заложить такую очень прочную, сильную основу для того, чтобы мы и после 25-го года продолжили также двигаться, также готовиться, мобилизовывать ресурсы, повышать квалификацию учителей, оценивать качество и так далее. Поэтому ПИЗа, это, если мы будем смотреть в некотором промежутке времени, это некоторая контрольная точка, где мы сейчас смотрим, что же происходит. Ну, для этого, конечно, так как это международное исследование, хочется результатов получше, да, пока результаты. Ну, вот мы готовимся и дальше продолжаем все эти инициативы, которые сегодня начинаются, чтобы это такая системная основа, да, заложилась.
Угу. Сейчас много говорится о том, что вот у нас, я уж не говорю про ПИЗа, тесты, да, я вот визуально не видела ни разу этот тест, то, что вы рассказали, это очень примечательно и интересно, можно и заморочиться, да, самостоятельно, может, уже взрослому товарищу взять и почитать, и мы сообразим ли, как бы мы, да, а я думаю, что не сообразим. Мы вот сейчас еще и говорим про общереспубликанский тест, да, то есть сейчас идет речь о том, чтобы поменять, ну, количество минимальных баллов. Ну, то есть мы их опускали до такого порога, чтобы, ну, дать возможность детям, так сказать, поступления в вузы, как я понимаю, основная была цель для того, чтобы предоставить возможность всем нашим деткам, выпускающимся на базе этого теста, куда-то попасть в высшее учебное заведение. Но вот эта вот тенденция снижения, она до добра не довела, и у нас есть такие факты, что есть школы, которые вообще не проходят даже вот эти вот минимальные пороги. Ну, а там, скажем, задание, ну, не самого так высокого класса, да?
Дело в том, что вот это, здесь тоже как раз и прослеживается связь между функциональной грамотностью и тем, что сейчас у нас происходит в стране. Наши дети, которые выпускаются, они сдают экзамены, госэкзамены, которые направлены на достижения, на их образовательные достижения. А ОРТ – это тест успешности, насколько они образовательные достижения умеют применить уже в вузе. Поэтому очень многие дети, в том числе я просто как практик-учитель из своей практики, знаю, что отличники получают низкие баллы, потому что вот эта грань, когда нужно получать информацию, обрабатывать, свои знания применять в другой ситуации, переложить это, выстроить какой-то свой алгоритм, вот этому мы в школе не учим. Поэтому это еще раз то направление, на которое сейчас наш министр тоже обращает внимание, у него вот прям тоже идет это как бы первоочередная задача, что дети у нас в ОРТ получают очень низкие баллы, и мы действительно идем вниз. Просто последний анализ последних лет показывает, что общий балл, он снижается.
Угу. Ну, вот здесь вот, вот у нас сейчас пороговый балл 110, да, если мы так посмотрим, но это даже не двойка, потому что высокий балл начинается где-то от 220, и выше золотые сертификаты те, кто получает, а мы на 110 ориентируемся.
Ну, вот в наше это время вот, не было 110. Вот когда мы сдавали, я уже не помню, как в четвертом году, да, это было супер-супер давно, но тогда его только ввели. Мы там были чуть ли не из, вот, из первого поколения, кто его сдавал. И у нас там что-то было 100 под 180, 160, что такое проходное. Ну, не 110, это уже было точно.
Но это очень низкие показатели. Вот, допустим, мы вот сейчас видим, как это влияет, в принципе, в дальнейшем на учеников вот, в рамках деятельности аккредитационного агентства EDNET. Мы проводим аккредитацию вузов, и мы видим, что все вузы, ну, большинство вузов с каждым годом сталкиваются с ситуацией о том, что они просто не могут сделать набор себе, потому что не хватает учеников, которые могут достигнуть порога балла 110. И что происходит здесь? Здесь идет тенденция к снижению качества и в вузах в том числе. То есть то, что происходит в школах, это напрямую влияет. Почему? Потому что, во-первых, вузы, они начинают просить о снижении порогового балла,
потому что они не пополняют свои ряды.
Набор не делается, это раз, да. Во-вторых, те, кто приходят все с нижками, с более низкими баллами, программу вузов, может быть, не меняют, но учителя, преподаватели в университетах сталкиваются просто с большой проблемой, да, того, как нам теперь с ними работать, если они не могут даже базово. И они теряют достаточно много часов и времени на то, чтобы закрыть какие-то компоненты, которые должны
пробелы,
быть закрыты,
да,
в школе, вместо того, чтобы повышать уровень и качество в системе вузов. И вот аккредитация в вузах, это прямо четко показывает эту тенденцию. Это большая проблема, на самом деле. Поэтому повышать, да, я думаю, это правильно, это нужно, но это повышение не должно быть так, что вот мы повышаем, теперь это будет 150 баллов. К этому должен быть комплекс мер. Да, комплекс мер. А что мы будем делать на уровне школы для того, чтобы этот балл повысить у учеников? Потому что повысить на бумаге, это, наверное, самое простое, да, на сегодняшний день.
Нет, я с вами согласна.
Самое сложное, это вот, а что мы будем теперь в школе делать, чтобы этот балл повысился?
Я вот хочу сказать, знаете, к этому что, да, наблюдая, как вот, ну, и свои дети тоже учатся, это просто какая-то безответственность со стороны родителей в том числе, которая вот так вот опускает все на школу и говорит, вот они там подготовят их, они там в конце года что-то сдадут, сколько-то там УРТ будет, и пойдем в институт. На самом деле, стоит вопрос ответственности. Когда ребенок должен понимать, что ты должен сдать не меньше вот стальки-то, и ты к этому должен подготовиться. А не просто так. Я вот вялотекущий до конца 11 класса доучился, что-то там худо-бедно в этом тесте отметил и тому подобное. Я считаю, многие эксперты придерживаются тому, что и родители в целом, и дети в целом к этому стали более вальяжно относиться. Потому что вспомните годы тому назад, когда поступление в институт, это прям была такая вот важнецкая история, когда ты, каждый ребенок, который хотел пойти в институт, он готовился к этому процессу. Он ходил на дополнительные занятия, он занимался сам и тому подобное. Просто, может быть, меняются времена, конечно, детям, может быть, сейчас больше интересно что-то другое, нежели это, но это не объяснение, это не оправдание. Ну, тогда вот если возвращаться, да, к ПИЗа, наши соседи тоже принимают, я имею в виду по Центральной Азии, тоже принимают участие в этом исследовании. А как там дела обстоят? Может быть, я не знаю. Ну, придется, если мы хуже, ну, придется признать, что поделать. Мы же что-то делаем для того, чтобы изменить ситуацию, правда?
Ну, вообще, в Центральной Азии первыми приняли участие мы в 2006 ага. году и в 2009 году. Казахстан принял гораздо позже, но результаты у них сравнительно лучше. Угу. В 2022 году принял участие Узбекистан. Вот в этот цикл, в 2025 году, возможно, примет участие Таджикистан. То угу. есть у нас уже как бы сообщество расширяется. И вообще угу. в 2025 году это 91 страна заявили об участии.
То есть это вообще не обяз. Это как бы по желанию.
Да, это добровольно, да, да.
Это что-то стоит в нашей стране или не стоит? Какой-то взнос есть? Взнос или нет?
Да, это все. Ну, фактически в 2025 году, во-первых, это будет впервые, когда у нас будет срез по Центральной Азии, в большинстве стран Центральной Азии, то есть мы впервые все увидим друг друга полностью.
Да.
Если до этого было там в 6-м только мы, потом только Казахстан, а вот в 25-м будет и Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, еще, возможно, Таджикистан. Очень хороший срез по Центральной Азии получится. Раз. Во-вторых, да, это стоит, это недешево, скажем так. Ну, вот Кыргызстан, вообще для любой страны, неважно, какая страна, участие стоит это 250 тысяч долларов участие. Mm-hmm. В данном случае Кыргызстан, участие Кыргызстана поддерживается полностью проектом Всемирного банка «Образование для будущего». И вот за счет поддержки Всемирного банка есть возможность принять участие.
Ну, это вклад,
помимо,
да.
Это только участие. Но помимо этого там есть много сопутствующих расходов, которые уже страна несет, и мы будем нести в течение следующих 2 лет, чтобы подготовиться. Потому что та же оснащенность компьютерами, проведение интернета, оплата расходов всей команды, которая будет вовлечена, да, но это перевод, тоже адаптация. Перевод, адаптация тестов, материалов, то есть очень много вот этих расходов, это плюс еще к тому будет, и это тоже все покрывается за счет проекта Всемирного банка.
Ну и такой завершающий вопрос тогда, как вы думаете, сможем ли мы показать более лучший результат? Конечно, прогнозирование такое последнее дело. Ну, можно только понадеяться, наверное, но все-таки вы вот люди сферы, вы там все равно работаете, вы же видите вот этот вот какую-то ситуацию. А может быть, есть какое-то понимание или мнение? Пускай оно будет личное.
Ну, во-первых, конечно, очень хочется, чтобы мы показали лучший результат. Вообще оптимистично мы смотрим, потому что в те годы, конечно, такой поддержки, такого именно подготовки не было. Сейчас и министерство заинтересовано, и в региональные наши отделы образования они вовлечены, и все подведомственные структуры министерства вовлечены именно в подготовку. Как я говорила, у нас есть, сейчас разрабатываются тесты, у нас будет своя платформа, каждый учитель получит возможность открыть свой личный кабинет и там работать со своими учениками. Кроме этого, в рамках проекта будут оснащены 1200 школ электронными библиотеками, именно по STEM направлению там будут загружены дополнительные материалы. И как бы все делается для того, чтобы повысить и обучение учителей, и то, что будут материалы разработаны. Ну, вот теперь только зависит от того, как страна это будет двигать дальше, потому что одно
дело... То есть условия будут,
да.
А другое дело, чтобы теперь все участники этого процесса начали. Ответственно подошли к этому делу.
Да.
Я, честно, я бы побаивалась делать какие-то прогнозы на данном этапе, потому что, да, хочется быть оптимистами, хочется, конечно, развития, потому что, наверное, всем уже хочется каких-то хороших, позитивных результатов и новостей, да, особенно в системе образования. Но в то же время реализм сегодняшней ситуации, он позволяет, вот, сдерживает, да, немного эти оптимистические настрои. Поэтому мы надеемся, работаем и стараемся вложиться максимально, чтобы было что нам потом вещать. Да?
Просто есть многие факторы, на которые как бы следует обратить внимание, что очень, как вы сказали, мало времени остается. Мы за это время не успеем ни поменять учебники, ни обновить все стандарты. И поэтому есть вот этот риск. Поэтому желательно использовать то, что как бы сейчас у нас есть в руках, то, что дают проекты, то, что дают нам доноры. То, что у нас есть в министерстве, и, я думаю, будет хорошая команда, которая будет дальше продвигать. Вот только вот...
Ну да, конечно, мне тоже хочется, чтобы мы показали хороший результат. У нас не глупые дети, они не глупее, чем мы где-то в других странах. И тут всегда нужно, всегда понимать, всегда любить, оценить и хвалить. Другой вопрос, как мы сейчас все вместе соберемся, найдем друг другу подход, выстроим четко цели и будем к этому идти, не лениться прежде всего. У нас в гостях были координатор по оцениванию проекта образования для будущего Макеева Мира и Уманкулова Нолкан. Спасибо вам большое. Национальный проектный менеджер от ПОПИ. Мы будем следить, конечно, за всем делом. 2 года есть. А будем стараться к делу подойти со всей серьезностью. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Будь в курсе.